микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Фантастические события происходят в российском футболе, и они непосредственно связаны с Италией. А поскольку у нас сегодня в студии итальянский журналист Джузеппе Де Амато, то в начале программы мы отклоняемся от курса, заданного нашим анонсом. 10 минут о футболе и весь последующий эфир о коллапсе Советского Союза глазами итальянского журналиста. Джузеппе, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также Николай Руденский, обозреватель «Грани.ру», политический обозреватель. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
К футболу вас не подключать пока.
Да,
хорошо,
наверное,
послушайте нас. Ну, фантастическая история, потому она фантастически анекдотическая. Вы знаете, что после чемпионата Европы ушел Сергей Фурсенко со своего поста президента Российского футбольного союза, и все считали, что вот теперь новый президент примет участие, назначит, подпишет контракт с тренером российской футбольной сборной, и кандидатура этого тренера начала обсуждаться. И вдруг каким-то невероятным детективным образом возникает контракт из какого-то сейфа, якобы вырезанного буквально автогеном из сейфа Фурсенко, вытаскивается контракт с Роберто Манчини, знаменитым итальянским тренером, и якобы есть люди, которые лично своими глазами видели, что в этом контракте написано, что он действует на 4 года с возможностью продления еще на 2, что сумма контракта 7,3 миллиона евро в год, и что неустойка, которую заплатит Манчини, если вдруг решат вот расторгнуть контракт раньше, будет составлять 22 миллиона евро. Это неустойка, если контракт будет расторгнут. Что же происходит дальше? То есть скандал, шум, гам, тарарам. В это же время Манчини заключает контракт со своим клубом английским, в котором он, собственно говоря, и работал, Манчестер Сити, перезаключает контракт и немножечко переводит дух российское футбольное сообщество, что 22 миллиона теперь будет платить Манчини Российскому футбольному союзу, потому что это он нарушил условия контракта. Но до сих пор на ту минуту никому не понятно, каким образом Сергей Фурсенко ухитрился в одиночку заключить контракт, на который он не имел никакого права без консультации соответствующих с коллегами. То есть тихо абсолютно это все делается. Кто же заплатит 22 миллиона? Вот какой стоял вопрос перед всем российским сообществом. После чего вдруг начало выясняться, что нет никакого контракта. Футбольные деятели, которых опрашивали футбольные комментаторы, принялись отказываться от самого факта переговоров с Манчини. Они говорили, не было никаких переговоров, были всего лишь беседы о футболе. Беседы о футболе вели с Роберто Манчини, ничего больше не было. Так говорил, по крайней мере, бывший коммерческий директор РФС Петр Макаренко. Он говорил это газете «Известия». Он высококлассный специалист Манчини, но никаких переговоров с ним не было. С ним просто встречались, разговаривали. Газете, вот я заметила, что газете «Спорт-экспресс» Никита Симонян, который несчастный человек, сейчас вынужден исполнять обязанности президента футбольного союза, сказал, что, ну, был договор о намерениях, был подписан с Роберто Манчини. Это не контракт, это все-таки другой немножко документ, но он признал факт вот этого документа, что, да, пытались договориться, но потом информация об этом договоре оказалась в руках англичан, на Роберто начали оказывать сильнейшее давление, и он вот соскочил, грубо говоря, с этого контракта, договора о намерениях, никто никому никаких денег не должен, потому что вроде бы как договора и не было. То есть был ли договор до сих пор, непонятно. Сначала говорили, что не было вообще, потом договор о намерениях. Теперь совершенно непонятно, существовали ли вообще переговоры какие-то с Манчини. Что же происходит сегодня? Это я все рассказываю события с вот трех последних дней. Позавчера вывешивает руководство Российского футбольного союза неожиданный совершенно список из 13 фамилий. На фоне всех этих рассказов о контракте с Манчини вдруг вывешивается список из 13 фамилий знаменитейших футбольных тренеров, из которых, по-моему, 6 российских, 6 иностранцев, звездных иностранцев и остальные россияне. И вот это призвано было доказать футбольному сообществу, болельщикам и гражданам России, что нет никакого контракта с кем-то отдельным, с каким-то итальянцем. Есть 13 кандидатов, кандидатов, которые будут на равных рассматриваться. Но сегодня происходит совершенно уже невероятная история. Вдруг российский футболист случайно в Шереметьево обнаруживает Фабио Капелло. Это итальянский тренер, один из участников этого списка 13. Он его видит в Шереметьево и понимает, что его пригласили в Россию, но его никто не встретил, и ему даже не дали российскую визу. Он сидит несчастный и пытается договориться с пограничниками, чтобы его пропустили просто так. Одним словом, Джузеппе, скажите, что вы об этом думаете? Как все это выглядит из Италии? Что за вообще, что за история? Вот это ваш комментарий хотелось бы услышать.
Ну, как-то с одной точки зрения мне все эти новости меня интересуют, потому что они действительно, некоторые они просто смешные. Просто по-другому невозможно сказать. Во-первых, здесь существует, здесь в России особо существует такая логика, что деньгами можно все купить. Но здесь надо тоже понять, что Россия это не футбольная держава, никогда ничего не выиграла. Клубы очень плохо постоянно выступают. Какие-то фантазии постоянно гоняют по телевизору, по каналам и так далее. Ну, надо просто говорить, называть вещи своими именами. Роберто Манчини весной думал, что делать своей жизни, и просто он просто, наверное, разговаривал с разными клубами, что делать в будущем и так далее. И часто бывает, то есть это традиция, что, в принципе, иногда подписываются какие-то документы, но это просто как намерение.
Протокол,
там протокол, да. Намерение, это не контракт. Контракт подписывается всегда потом. Раньше просто письмо о намерении и так далее. Но на Роберто Манчини никто, по-моему, давление не поставил, особенно потому, что он в последнюю минуту чемпионата Англии он выиграл чемпионат, и впервые через не знаю сколько лет, 40 чем-то лет, Манчестер Сити выиграл титул чемпиона Англии. Манчестер Сити один из самых богатейших клубов в мире, и поэтому объясните мне, почему он должен был приехать в Россию, в вашу Россию. Извините, это просто, это не логика.
Простая, там 5 миллионов предложили, а здесь 7 миллионов евро.
Ну, какая разница? Ну, извините,
какая
разница? Для Роберто Манчини долго жил в Генуе, он такой обеспеченный мужчина, два больше, два меньше, извините. Для нас это, конечно, наверное, это очень много. Для него это, не знаю, как копейки в кошельке. Поэтому зачем ему надо было это? Что искать? Какие приключения в России?
А зачем он подписывал договор о намерениях? Зачем он вел эти переговоры?
Потому что, наверное, так принято в определенном мире. Я не знаю, действительно он подписал, не подписал. Но, в принципе, такая практика есть. Может быть, и так он сделал. Насчет Капелло, вы сказали, его сын несколько дней назад просто сказал, что у папы были контакты с Российской Федерацией. Но здесь разговор совершенно другой, потому что были слухи о том, что просто были просто какие-то слухи, конечно, никто не подтвердил, что просто кто-то в Кремле попросил помощи в Италии просто, и понятно кому, и просто попросили просто как-то помощи, чтобы как-то решить и так далее. И Капелло живет, принадлежит к определенному кругу людей, и поэтому, в принципе, я думаю, что это действительно он самый, это самый фаворит, наверное, в этой деле. А что он приехал, не приехал в Шереметьево, я просто, мне все это, я удивлен. Я говорю, я удивлен, идут слухи, что это неправда, но здесь все любят просто эти слухи.
Смотрите, то есть есть ощущение, что все-таки это будет, скорее всего, не просто же так он приехал. То есть второй реальный кандидат Капелла. Скажите, пожалуйста, почему все крутится вокруг итальянцев? Это потому, что вот так любит Путин Италию? Это все от Берлускони идет?
Нет.
Это случайно?
Нет, потому что итальянские тренеры одни из самых лучших в мире. И не только, чтобы ваша... Я не говорю, потому что я итальянец и так далее. Но, извините, когда ЦСКА захотела выиграть баскетбол, должны были вызывать Мессину. Иначе 100 лет они вообще, кто, бог же его знает, сколько они могли бы играть, и ничего не получилось. Вызывали Мессину, и они выиграли. Наконец-то. Вы помните, в 2005 году все было организовано в Москве, чтобы, о, наконец-то российский баскетбол выиграл здесь, и организовали чемпионат Европы именно в России, именно в те дни, и такой провал ужасный. То же самое было в разных спортах. К сожалению, советская школа в некоторых секторах, я говорю, спортивная школа потерялась. Надо это признать. И поэтому, к сожалению, российские тренеры чуть-чуть отстали от новой реальности. И вот это самая большая проблема, которая встречается именно в спорте.
Тут еще одна есть проблема, что мы уже убедились в том, что, скорее всего, существовал протокол о намерениях, и, скорее всего, существовала эта цифра, она не с потолка взялась этой зарплаты, но анекдот в том, что этот Российский футбольный союз гол как сокол. Оказалось, когда ушел вот Фурсенко, что, вот я читала в газете «Коммерсант», что 800 миллионов рублей долги Российского футбольного союза возникли из-за того, что Сергей Фурсенко во время своего правления передал в залог Петербургскому банку России, крупнейший акционер, который Юрий Ковальчук, сосед по кооперативу «Озеро» Сергея Фурсенко и его брата, все коммерческие права Российского футбольного союза в обмен на кредит. И на его погашение уходит большая часть достаточно скромных доходов. То есть приглашают ваших тренеров, еще даже не зная, из каких источников будут с ними рассчитываться, еще не зная, кто будет спонсор.
Но вы знаете, сейчас мы находимся в очень важный момент. То есть Россия получила организацию чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это очень важное спортивное событие, во-первых, но, во-вторых, это огромное, большое дело, большой бизнес. Огромные деньги можно зарабатывать в этом деле. И поэтому сейчас, после того, что сборная плохо выступала в Польше, сейчас спортивная власть старается скрываться за именем одного известного тренера. И чтобы просто люди просто продавать еще какие-то мечты людям, да. Извините, читайте вообще этот список 13 специалистов. Это мне просто было смешно.
Почему?
Читать. Мне было смешно, потому что там есть такие имена, которые никогда в свою жизнь не приехали бы работать в России. Потому что, например, там есть Жозеп Гвардиола, например, который он добровольно ушел из Барселоны. Это самая лучшая команда в мире. Он просто там родился как футболист, как тренер, и так далее. Но из-за того, что у него большой стресс, он уехал оттуда и добровольно ушел оттуда. Зачем ему надо в Россию приехать? Месяц назад он записал своих детей в школу в Америке, в Нью-Йорк. И даже он, несмотря на то, что у него есть очень хорошие контакты в Бреше под Миланом, где он работал и жил, и до сих пор, когда он устал от футбола, он приезжает к нам в Италию, чтобы катать, он решил, нет, в Америку, в другую сторону. Зачем сейчас вдруг за какие-то непонятные деньги он должен был бы приехать сюда?
То есть публикуют такие списки, они просто набивают себе цену,
совершенно
отвлекают внимание, такая дымовая
завеса. Совершенно верно, это просто какой-то воздух. В принципе, я думаю, что те люди, которые будут решать, кто будет следующий тренер, они уже давно решили. И особенно потому, что самое главное, это не будет развитие спорта в России, футбол и так далее. Это самое главное, это скрывать настоящее. То есть это большой бизнес, который будет связан с этим чемпионатом.
В конечном счете, это будет Фабио Капелло?
Ну, я думаю, что, понимаете, если будет Фабио Капелло, во-первых, те тусовки, которые мы читали, о тех тусовках, которые мы читали в разных местах, которые происходили, были рядом со спортом в Ванкувере, как сказали известные, закончатся, потому что Фабио Капелло, когда он был тренером Англии, просто он объяснил ВАГС, то есть женами известных футболистов, Бекхэм и так далее, что они не должны приехать, где сборная команда встречается, и поэтому там вообще там сухой режим идет, когда Фабио Капелло. Поэтому,
если тяжело они... придется им с Фабио-то.
Да, ну, они должны вообще, во-первых, отключить компьютеры, телефоны и так далее, и эта команда будет, это как в монастыре, а русские футболисты смогут это делать? Я очень сомневаюсь в этом.
Мы продолжим после анонса.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу свободанews.ру. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». И напомню, что у нас в гостях Джузеппе Д'Амато, итальянский журналист, который написал книгу «Развод по-советски». Это он так отомстил своему фильму «Брак по-итальянски»,
да,
скорее всего. С нами также Николай Руденский, обозреватель, политический обозреватель издания «Грани.ру». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, в чем могут быть отличия иностранного взгляда на коллапс Советского Союза от того, как вы это видите? Есть ли тут какая может быть разница? Вот даже просто интересно вам, чтобы вы позвонили нам и оценили позицию Джузеппе по этому поводу, о котором все давно знают, говорят, пишут. То есть у каждого есть свое мнение про эту историю распада Советского Союза. Мы включаем телефон прямого эфира после краткой сводки новостей. А сейчас пишите нам на пейджер в Москве 660-1046. С сожалением, я сообщаю, что все еще нет возможности для СМС-сообщений. Все, кто хотел бы написать СМС-ку, тогда просто звоните нам во вторую часть программы. Но если кто-то вас все-таки еще про футбол спросит, мы не будем обижаться. Но это должен быть очень важный вопрос, чтобы нас сбить теперь уже с нашего курса. А курс – это книга «Развод по-советски». И объясните, пожалуйста, во-первых, давайте я Николая Руденского спрошу, почему важно, чтобы эта книга, важно ли, чтобы эта книга вышла еще и по-русски? Мы тут сидим с итальянским изданием с вами вообще-то пока.
Думаю, безусловно, да, поскольку эта тема, эта проблема до сих пор остается болезненной в нашем общественном сознании. Ну, достаточно вспомнить эту знаменитую фразу президента нынешнего и бывшего Путина о распаде Советского Союза как о величайшей геополитической катастрофе 20 века. Конечно, странно было бы, скажем, если бы теперь президент Австрии, да, назвал распад австро-венгерской монархии величайшей геополитической катастрофой. Ну, во всяком случае, какая-то такая своеобразная политкорректность, что ли, подсказывает относиться действительно к этому событию как к трагедии. Мне это лично не близко, и, насколько я понимаю, господин Д'Амато тоже не так болезненно к этому относится, поэтому какой-то такой трезвый взгляд со стороны, думаю, был бы очень полезен для наших читателей.
Может быть, это и есть вот эта особенность иностранного подхода, не делать трагедию из этого распада Советского Союза, потому что для, вы прекрасно знаете, вы для того, чтобы написать книжку, изучили все республики, вы ездили, общались, все-таки видели, что трагедия для людей.
Вот эта проблема. Вот это трагедия для людей, это не трагедия для государства. Вот это. И, к сожалению, национализмы питаются именно на этой трагедии государств, но никто никогда не думает, что это действительно была социальная, экономическая трагедия для людей. Я просто заметил, что в Москве, когда общаюсь с людьми, которые тогда вспомнят те дни, и какая ситуация была на улице, когда вообще наши тысячи вышли на улицу, чтобы продавать кое-что, потому что деньги, все деньги пропали, это другое. Они действительно или делают вид, или вообще они забыли об этих делах, об этих вещах, как это не происходило. Это как травма. Например, вы падаете и себе ломаете колено, и тот момент, когда вы себе ломаете колено, вы просто убираете из головы.
Блокируете негативную информацию.
И это происходило, и все. А потом что-то другое. Вот это я заметил, что это особенно в российском обществе это случилось. И, к сожалению, то, что действительно больно, говорит, что от ошибках не учат. Вот это самое плохое дело. И потому что, да, были эти проблемы, почему это происходило и так далее, но всегда просто люди, особенно те, которые имеют определенный взгляд, стараются выходить, уйти от настоящих ответов.
Если бы, например, вот вы отвечали на вопросы, которые мы задавали своим гостям. Смотрите, у нас перед в декабре, в начале января прошел целый цикл программ «Распад Советского Союза», который мы 15 программ сделали с журналистами каждой из советских бывших республик. Задавали им 4 вопроса. Что советского все еще остается в вашей республике? О чем из того, что было в Союзе, вы жалеете? Как вы расцениваете распад СССР с точки зрения политической и экономической? Ну вот интересно ваше мнение и ваше, может быть, тоже, Николай. Давайте вот вернемся к этой нашей старой анкете. Что советского вы все еще видите в бывшем Советском Союзе? Что советского вот в этих республиках, по которым вы ездите, остается?
В старых поколениях, наверное, может быть, менталитет. Но 20 лет – это большой срок, и новые поколения родились, и поэтому новые поколения вообще в Советском Союзе не думают. Украина, например, так сильно ушла от этого, который вообще я в прошлом году был в Донбассе, и я вообще так удивился. Они мне говорили, то есть русскоязычные люди, которые мне говорили, Москва – это там, это мы, это Украина, мы должны разбираться с нашими, это уже другой мир, другое пространство. И это бы не было удивительно, потому что я ожидал бы, наверное, что кто-то мне сказал, да, Россия вот нам показывает путь и так далее, дают, объясняют и так далее. Это совершенно не так. Просто из Москвы журналисты привыкли смотреть на определенные вещи, которые действительно в реальности, на местах это не так. Совершенно по-другому. Люди думают и так далее. И сейчас, если раньше все эти республики нуждались помощи, защиты от России, сейчас эти республики уже ушли, они живут свою жизнь. Даже Казахстан, ну, конечно, Россия важна и так далее, но они, во всяком случае, заключили контракты с американцами, с китайцами. Возьмите Туркменистан, который полностью старается менять свою энергополитику и так далее. Россия рискует быть изолирована именно в постсоветском пространстве, потому что каждый сейчас идет по своему пути.
Ну, я спрошу Николая, конечно, как, что он об этом думает, но я должна вам сейчас сразу сказать, что почти все наши гости на вопрос, это распад или это полураспад Союза, отвечали полураспад. Полного распада еще не увидели, по-моему, ни никто, кроме представителей прибалтийских, балтийских республик. Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей. А в студию к Михаилу Соколову в 7 часов придут депутаты «Справедливой России» и «Единой России» поспорят об этих законах, которые сейчас принимают.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Уголовное дело в отношении участниц группы «Pussy Riot» передано в Хамовнический суд Москвы, сообщает Генпрокуратура. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были задержаны после скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. Их обвинили в хулиганстве. Госдума России в пятницу рассмотрит во втором и сразу в третьем окончательном чтении законопроекты о некоммерческих организациях и о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс. В Крымский район Кубани для борьбы с последствиями разрушительного наводнения направлены дополнительные силы спасателей. В регионе продолжают работать и отряды волонтеров. Стихия унесла жизни 172 человек, почти 4 тысячи обращались за медицинской помощью. В Назрановском районе Ингушетии полицейские пресекли деятельность банды, занимавшейся разбойными нападениями. Задержаны 4 человека, один из членов группировки при задержании был убит. Высший специализированный суд Украины перенес на 16 августа рассмотрение кассационной жалобы на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу. Судебные слушания откладываются под разными предлогами уже в третий раз. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти Таджикистана за систематическое применение пыток в местах содержания под стражей. Великобритания, Франция, США и Германия распространили в Совете безопасности ООН проект резолюции, содержащий требования к президенту Сирии Башару Асаду прекратить огонь и вывести войска из населенных пунктов в течение 10 дней. На востоке Пакистана, в городе Лахор, сегодня при нападении боевиков на полицейскую академию убиты 9 курсантов. Международные гуманитарные организации сообщают об ухудшении ситуации в лагере беженцев Дадаап в Кении.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас итальянский журналист Джузеппе Де Амато, автор книги «Развод по-советски» о коллапсе Советского Союза. С нами также политический обозреватель «Грани.ру» Николай Руденский. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, трагедия ли это? Вот так вот мы сейчас сформулируем вопрос, трагедия ли это? 66 распад, 660-1046, пейджер в Москве и телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 200 22 12. Он единый и бесплатный для всей страны. Итак, Николай, вот ваша точка зрения. Теперь я бы хотела узнать по поводу того, что советского еще остается в бывшем Советском Союзе.
Ну, я тоже думаю, Джузеппе прав в том, что уже особенно, так сказать, за пределами России нет вот этого болезненного ощущения, как же так, какую страну развалили. В общем-то, как-то так... Народы, как правило, ну, более или менее положительно относятся к своей независимости, да, не надо на это закрывать глаза, мало кто переживает это как какую-то травму, и вот если вот действительно странно было бы представить себе президента Австрии, скорбящего о распаде Австро-Венгрии, то еще более странным представить себе президента, допустим, Чехии или Словакии, выражающим сходные чувства, потому что это теперь независимое государство, и, ну, в конце концов, да, опять-таки, или какая-нибудь там Сирия или Ирак, где, если отвлечься от нынешних там пертурбаций, вряд ли они особенно тоскуют по Османской империи, которая тоже развалилась. Другое дело, я думаю, что многое, конечно, осталось в разных постсоветских странах по-разному, что можно назвать, ну, таким наследием советской системы, и вот действительно в головах людей, вот назовите это ментальностью, как хотите, и если выделить главное, ну, наверное, вот это такое... как бы сказать, гипертрофия роли государства в сознании человека. С одной стороны, от него ждут заботы, с другой стороны, очень, так сказать, терпимо относятся к тому, что оно ведет себя так, как хочет, и наводит порядок такими методами, какими ему удобно.
Вот я как раз после того, как мы послушаем звонок, спрошу у Джузеппе, у него большой там фрагменты, большая часть книги посвящена путинскому периоду правления в Российской Федерации, спрошу его, что же, вот в чем он наследовал Путин, вот что советского в Путине. Но пока давайте послушаем Эдуард Луга, Ленинградской области. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте. Вы знаете, ничего удивительного нет, что мы все были, во-первых, поражены, а во-вторых, растеряны, когда перестал существовать Советский Союз, и мы не знали, как жить дальше элементарно, что нас ожидает в будущем, потому что авторитеты, которым мы доверяли, верили, они все рухнули. Это первое. Второе. Советский Союз — это было государство абсолютно несовместимых народов. И третье. Народы поняли, они стали вспоминать свою историю. Оказывается, Россия явилась оккупантом и вела военные завоевания. например, Кавказа, уничтожает все народы. Например, я по национальности 1/20 часть убых, и мой народ полностью был истреблен. Дети, старики, мой прапрапрадед не мог найти себе женщину убыхскую, чтобы жениться на ней. Также были другие, черкесы уничтожили и так далее. А сейчас народы, государства, Грузия, Армения и так далее, воспрянули, Прибалтика, и получили свободу. Правда, в сознании у нас еще остается след, что мы где-то как-то, что-то мы же воспитывали в Советском Союзе на других ценностях. И, конечно, вот эта вот связь еще, она еще остается не порванной, как пуповина. Хотя они взрослые, но пуповина остается. И потом последнее. Не забудьте, сколько смеси. Народы же смешались. Жены русские, там муж армянин. Ну, и да, наоборот.
Спасибо вам большое. Пожалуйста, да, спасибо, Эдуард, большое за ваш звонок. Я вижу, уважаемые слушатели, я тут вас дезинформировала. Прекрасно проходят нам смски от тех слушателей, которые помнят наш номер для смс. Я вижу смски, а сама не объявляю номер для смс, который я просто наизусть, честно сказать, не помню. Вот если кто-то из вас пришлет наш номер для смс, ну вот мне сейчас его показывают, ну, принесут в студию, и я его буду снова читать. Я очень рада, что проходят смски, это очень важно. Поэтому сейчас я, во-первых, спрошу вас, что советского в Путине осталось, раз вы уж так много ему внимания там уделяете в книге. А номер для смс плюс 7-903-743-2801. Приходят они замечательно. Так.
По-моему, самое главное – это его концепция государства. То есть он думает, что государство должно иметь определенные черты, потом вообще центр должен управлять государством и так далее. И потом это он постоянно говорит, что есть эта опасность, что Россия рухнет и так далее, что я, например, об этой опасности вообще не вижу и так далее. И вот это самые, по-моему, это самая большая черта Путина.
Но ведь советские лидеры не пугали народ тем, что СССР может рухнуть. Они такое даже не допускали, да, в страшный сна.
Ну, с одной стороны, да, это было бы, как сказать, да, пугать народ не хотели. Все должно было быть хорошо. Но, конечно, такая какая-то вот страх, подозрительность по отношению к внешнему миру, по отношению к Западу, конечно, насаждались всюду, и не последнюю роль здесь играла та организация, в которой, так сказать, начал свой трудовой путь господин Путин, и я думаю, это-то как раз ему внушили. Он вообще-то человек, конечно, такой с идеологией, я не думаю, что он даже в советское время как-то так особенно серьезно к ней относился, ну, в КГБ, я думаю, это уже все было, но вот действительно, то, что осталось, и то, что было бы, наверное, в ленинские времена, да, считалось бы антимарксистской ересью, вот такой культ сильного государства, это в высокой степени, конечно, осталось и в голове у Путина, и весьма, к сожалению, действенная такая пропаганда и сейчас.
Очень любопытное сообщение пришло от Александра. А если завтра ваша любимая Америка, я не знаю, чья тут любимая Америка, но неважно, ваша любимая Америка развалится, любим, но так, чтобы прямо уж, на 50 штатов, для вас это будет трагедией, а если завтра от Италии отделится Сицилия, Сардиния, Южный Тироль, Ломбардия, Пьемонт и Тоскана, вашему итальянскому гостю, это будет близко? Пожалуйста, вот будет трагедия, если вот так вот?
Во-первых, я хочу сказать, что в этой части Европы наблюдались в последние 20 лет дезинтеграционные процессы, а наоборот, на Западе этого континента происходили совершенно другой процесс, это интеграция. Мои дети, во-первых, не будут итальянцами, они будут европейцами, они уже европейцы. Поэтому, во-первых, когда идут разговоры...
Да, вы уже русские, они европейцы.
Да, они европейцы, да. И, например, если когда в Испании особенно есть такая проблема с Каталонией, вот эти страны басков и так далее. Но, опять же, здесь Европа, это уже Европа государств, но это тоже Европа регионов. И существуют определенные организации внутри ЕС, это Европа. И поэтому европейский проект, я говорю, ЕС, просто не дает возможности развалить вообще Италию или другие страны, потому что скоро, Европа сейчас строится. Вот эта кризис евро обозначает, что новая Европа строится. И поэтому у государства будет меньше и меньше суверенитета, чем было раньше. Поэтому думаешь о том, что Италия развалится, ну, я не, об этом не думаю, как не думаю об Америке, потому что, во всяком случае, создавались те полюсы, сильные полюсы, которые привлекают к себе внимание регионов. А насчет Советского Союза, я не знаю, просто все разбегались.
Ну, если можно, я тоже добавил к этому, признаюсь, да, нашему слушателю, что я люблю Америку, это великая страна, и человечество должно быть за много ей благодарно. Да. Вот, ну, а насчет распада, ну, могу напомнить, что история Соединенных Штатов началась с того, что они отделились, да, от Британской империи, приняли такой документ, как Декларация независимости, где до сих пор, кстати, весьма разумно сформулировано, когда, собственно, оправдано отделение. В том случае, если нет настоящей свободы, если угнетение так нетерпимо, что у народа единственный выход остается, это поднять восстание и сбросить власть вот того правительства или построить собственное государство, что, собственно, и сделала вот Америка тогда в конце 18 века. И это мировая тенденция. Ну, в общем, есть, да, есть интеграция, с другой стороны, конечно, если, скажем, посмотреть на карту мира в начале 20 века и сейчас, то есть спустя 100 лет, мы увидим, что число независимых государств колоссально увеличилось во всем мире, и в Европе в том числе. И другое дело, что между ними происходит интеграция, но интеграция, опять-таки, на новой и, прежде всего, на добровольной основе, не путем создания больших колониальных империй, как это было в прошлом.
Я просто хотел добавить, что здесь надо просто признать одну важную факт. То есть русский полюс потерял силу привлечь к себе других народов. Вот то, что происходило. И особенно это замечается в восточных, не в западных республиках бывшего Советского Союза, которые все смотрят больше на Брюссель, чем на Москву. Вот это то,
а что есть шансы у Москвы вернуть этот, это влияние, это доверие?
Вряд ли.
И при каких условиях?
Вряд ли, потому что, к сожалению, мы видим, на каких основаниях строится российское государство. И мы видим, какие, например, законы в эти дни принимаются, и люди добровольно хотят участвовать в определенном проекте, а не просто, чтобы устроить империю. Кому нужна эта империя?
Да. Вот дайте, пожалуйста, Николаю, мне бумажечку, которая перед вами сейчас лежит. Это сегодня стало известно, вот формулировка этого обвинительного заключения по поводу группы Pussy Riot. Смотрите, что написано, в чем они виноваты. Они кощунственным образом унизили вековые устои Русской Православной Церкви. Это возможно в католической стране Италии вот такое услышать, кощунственным образом унизили там, я не знаю, не дай бог, Ватикан, и поэтому они должны сидеть?
Во-первых, я хотел бы сказать, что действительно эти девушки могли бы это дело устроить в другом месте. Вот это надо, конечно, сказать.
Конечно,
это,
да.
Во-первых, это, конечно, это хулиганство, это было, и не знаю, как назвать, правильно назвать русским языком. Конечно, это не
нарушение общественного порядка.
Да, они просто не совершили подвига, и чтобы они, конечно, понимали все это дело. Но я смотрю на другую вещь. Я говорю, наверное, надо было просто как по-русски говорится, дать им по башке чуть-чуть, и просто говорит, нельзя это делать, и все, и гонять на улицу.
Нужно воспитывать.
И воспитывать, и все, и культуру. После культуры, да, и все, и с этим закончится. Здесь сейчас наоборот. Сейчас есть большой риск, чтобы другие люди будут имитировать, будут делать то же самое вещи, которые действительно, конечно, не очень приятные, извините.
Да. Хорошо. Значит, смотрите, что делятся наши слушатели на те, которые говорят, что трагикомедия, называют, есть такое определение того, что произошло с Союзом. А есть слушательница наша любимая и постоянная Савельева, которая считает, что трагедия была то, что Советский Союз просуществовал 70 лет. То есть трагедия была то, что он вообще был, и не то, что он распался, а то, что он был. Есть и такая точка зрения. Владимир Чебоксаров пишет, СССР – тюрьма народов, развалилась, и слава богу. Это вот у нас есть такая часть аудитории. Фёдор из Санкт-Петербурга пишет, мы живем при реставрации совка, при главном совке Путине, наследнике Сталина и Андропова. Впереди, возможно, больше, еще больше репрессий и новый ГУЛАГ. А вы не можете найти черты советизма? Странно, упрекает вас Фёдор, что нужно смотреть на современную Россию как вот-вот и назад в прошлое.
Я думаю, я настроен более оптимистически к будущему России. Я думаю, что, конечно, ближайшие годы будут очень сложные для России, особенно если экономический кризис импортируется, ну, приедет в Россию, как, к сожалению, кажется. И поэтому от этих ситуаций просто, я думаю, что страна будет уже вырабатывать новые подходы к будущему, и я думаю, что рано или поздно Россия найдет свой путь. Но я не думаю, что, ну, конечно, суждение о том, что был Советский Союз, конечно, к сожалению, некоторые точки зрения надо принять, и, к сожалению, были, ну, например, подумай, сколько людей попали в системе, были политзаключенными, что было во время сталинизма, что происходило, вообще это просто никто не мог бы просто вообще даже выдумать вообще как вот, и поэтому конечно, это для российского народа это, конечно, был очень сложный опыт.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена и гости. Значит, вот мое мнение. От прежнего Советского Союза, да будь он проклят навсегда, остался другой тоталитарный режим путинский с его кремлевским логовом. Мне 75 лет. Я долго жил вот и живу в этой системе, но я уверен, что настанет время, Путина выведут под руки и его всю бригаду преступную и осудят в Гаагском трибунале. Вот мое мнение. Спасибо.
Спасибо, Геннадий Сергеевич, за звонок. Алла Павловна пишет, у нас тоже наблюдается интеграция. Нынешний наш лидер Владимир Путин семимильными шагами ведет страну навстречу батьке Лукашенко. И скоро мы объединимся в тоталитарном режиме. Так что вот, не вы одни вот такие умные.
Да.
В Путине, очень радикально пишет Иосиф из Волгограда, в Путине ничего советского нет. С развалом СССР осуществилась мечта Гитлера, так считает он. Действительно, есть и такое мнение. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы встречаемся с итальянским журналистом Джузеппе Д'Амато, автором книги «Развод по-советски». С нами также Николай Руденский, политический обозреватель «Грани.ру». И ваши сообщения мы принимаем на номер, так приятно мне его снова называть, +7 903 743 2801. Для звонков 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046. И, Джузеппе, поскольку мы с Николаем... Это редчайший случай программы, посвященной книге, которую мы не читали, потому что язык-то, извините, пока еще вот не освоили. Поэтому я должна задать вам тот вопрос, на который мы бы с ним должны были отвечать. Вот если бы эту книгу писал российский журналист, в чем... или российский гражданин. В чем точно бы отличался его взгляд от вашего? В чем абсолютно вам кажется, что у вас есть, ну, очень индивидуальное отношение к каким-то определенным процессам, происходящим на постсоветском пространстве? Или вы не очень отделяете себя, свой взгляд от общей, ну, или какой-то части россиян? Вот. Но, есть у вас специфика вашего взгляда?
Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, российский журналист, который писал бы такую книгу, наверное, поставил бы слишком много эмоций, чтобы описать эти вещи. Я эти события я сам лично видел и так далее. Потом я, книга особенно это о том, что происходило после распада Советского Союза. И поэтому вот подход, по-моему, самый важный это подход. И потому что сейчас мы живем в таком мире, когда мы все знаем. И просто иногда просто люди говорят, а вы что нового писали в этом деле? Ну, здесь проблема другая. Сейчас мы живем в таком мире, когда у нас масса информации, но очень сложно, нам очень сложно выбрать самую достоверную информацию, во-первых. Во-вторых, мы не только выбрать, мы должны потом оценивать эту информацию. Поэтому журналист, просто дело журналиста именно такое, выбрать и дать определенные взгляды, чтобы как-то, профессиональные взгляды, чтобы читатель мог бы понять, что происходило во всей этой территории. Потом книга переводится, скоро, надеемся, будет русская версия книги и так далее, РГГУ, Российский государственный университет.
Будем
переводит.
Надеяться.
Да, переводить, надеемся, что осень уже будет. Ректор Пивовар просто как-то, он, поскольку я знаю, он захотел так сильно просто переводить эту книгу и так далее. Поэтому будет возможность лучше просто...
Ой, хорошо, mm-hmm. Отлично. Александр из Ростова, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я хотел говорить по теме, но пришлось мне поменять тему. Вот пусть опять вы включили. Почему у вас не проходит часа, чтобы это пусть
Александр, нет, не волнуйтесь, все, успокойтесь, пожалуйста. Это только потому, что только что, ничего мы не собирались посвящать программу «Пусть рает», только что пришла информация о том, что опубликовано обвинительное заключение, о том, что считать это хулиганством, и почему? Только потому, что, к слову, пришлось, не волнуйтесь, не в каждом у нас эфире
«Пусть рает». Я не волнуюсь. Дело в том, что вот ваш гость, он правильно сказал. Дело не в том, что... Но это же просто идет попрание на прецедент.
Ну, Александр, ну вот вы смотрите, вы нас только что отругали за то, что мы про Пусть рает, а сами хотите нас вовлечь в эту дискуссию. Не надо, а я вам за это сейчас тогда прочитаю смс-ку, которую не собиралась читать, потому что не по теме. На дверях храма не висели правила, что запрещено петь молитвы. Раз нет правил, нельзя считать молитву Пусть рает хулиганством. Считают это молитвы, а во-вторых, не запрещены, потому что не написано было, что нельзя. Все, закрываем эту тему. Извините, что я вас сбила на нее. А Владимир из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы там сообщили, что половина советских, половину российских тренеров и половину иностранных тренеров, претенденты на роль главного тренера, да?
Да.
Так вот, тут возникает
там
вопрос.
Там 6-8 идет.
А, 6-8, угу. Да. Так вот, вообще, казалось бы, вот после таких разочарований последних двух иностранных тренеров уже должны были бы только ориентироваться на своих, да?
Угу.
Ну и вот в чем тут дело? Вот у меня такие соображения, что, угу. Видимо, тут, у иностранных тренеров для наших игроков есть какое-то особое очарование. И вот они как-то могут на этом сплотить. Это вот как сравнить, например, с хорошим учителем. Да? Хороший учитель – это же высококультурный человек, не только по своему предмету, но и вокруг всего. Вот. И, а потом еще, видимо, все-таки наши игроки знают всех наших тренеров очень хорошо, знают, что у них есть какие-то там недостатки, вот, и поэтому они предпочитают иностранных тренеров. Вот такие соображения.
Владимир, спасибо вам большое за эти соображения. На самом деле Джузеппе уже отвечал на этот вопрос. Он говорил, что современнее, он считает иностранных тренеров современнее, что российская система спорта вообще немножечко уже архаична в принципе. Это раз. Во-вторых, все разговоры о том, что не нужен нам больше иностранный тренер, начинаются после поражений. После побед, когда Госхединг вывел российскую сборную на третье место, никаких разговоров не было по поводу русский, иностранный. Нужен тот, кто выигрывает. Все. А какой он там национальности, это никого не беспокоит до тех пор, пока он выигрывает. Вот, собственно говоря. Так, значит, вот что пишут. Трагедия не в развале СССР, а в том, как это было сделано, пишет Валерий. Путин боится Лукашенко. Россия проголосует за батьку, и Вова сразу, и тут не дописано, но это правда, что Путин боится. Ну, вы как считаете, если бы Лукашенко баллотировался в России, проголосовала бы Россия за Лукашенко, Джузеппе? Если бы ему дали свободно говорить, как он там, свободно говорить, ночами разговаривать по телевизору с народом российским, вот поддержала бы она его?
Я так не думаю. Наверное, какое-то поколение, наверное, голосовало за него, потому что он, конечно, он хорошо говорит и так далее. Но его действия, конечно, не очень. И поэтому потом я думаю, что, во всяком случае, скоро в России будет новое поколение политиков. И если эти политики смогут действительно работа на себя и просто хорошо предлагать какой-то новый проект развития для России и так далее, я думаю, что уже и господин Путин, и господин Лукашенко уже будут принадлежать к другой эпохе. И эта эпоха, по-моему, быстро уходит. Просто.
А я вот хочу узнать мнение Николая Руденского. Почему, Николай, вы считаете, что это по Лукашенко Руденко? Почему вы считаете, что почему иностранцам, итальянцам интересна, может быть, эта книга? Они что, на себя примеривают этот распад, как вот нам подсказывал слушатель Александр? Почему им интересно все еще то, что происходило вот на постсоветском пространстве после коллапса?
Ну, разве если итальянцы осознают себя как наследники Римской империи, да, но я не думаю, что это сейчас так актуально. Ну, в общем-то, ну как, да, все-таки, что ни говори, это Советский Союз был огромной страной, и вот даже в подзаголовке книги он назван сверхдержавой, хотя, в общем, если он ей был, то только в некоторых, да, отношениях, ну, быть может, военно-стратегическим, даже в экономическом уже вряд ли, не говоря уже об остальных. А, ну, в общем, Италия – это развитая цивилизованная страна, и итальянцы интересуются тем, что происходит в мире или происходило совсем недавно. Ну, а интерес к русской истории, он тоже в Италии всегда был силен, есть традиция, были замечательные исследователи русской истории, русского там революционного движения. Вот я помню, где Франко Вентури, да, если я не ошибаюсь, много других специалистов, так что я не вижу в этом ничего такого, что нуждалось бы
тем
в каком-то объяснении.
Да, тем более мы завершаем программу на том, что хотелось бы все-таки познакомиться с этой книгой на русском языке. Очень надеемся на РГГУ, которое взяло на себя эту ответственность перевести и опубликовать. Спасибо. Вашими гостями были Джузеппе Д'Амато, автор книги «Развод по-советски», и Николай Руденский, политический обозреватель «Грани.ру». Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин и Янукович. Ялтинское рандеву.
Комментарии экспертов.
Российская наука бессильна перед наводнениями.
Право автора.
Виктор Шендерович. Об уместных и неуместных цифрах.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».